«Свой котел». Программа о том, что накипело.
Ну вот вы все говорите, что никто не борется у нас с коррупцией. Коррупция у нас пронизала наше общество от начала до конца, с самых низких слоев до самых высоких, до правительства, до чиновников и так далее. А вот нет, борются. Борются и вроде как даже новые законопроекты предлагают. Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Будем говорить сегодня с вами про коррупцию. Итак, Генпрокуратура проверит доходы бывших чиновников. Направило наше надзорное ведомство в администрацию президента предложение по поправкам в законодательство. Сейчас законодательство не очень хорошо работает, но вот говорят, мы сейчас сделаем все намного лучше. Смотрите, из-за того, что у нас есть сейчас пробелы в этом законодательстве, конкретно в законе номер 230 о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходом. Ну, в общем, вот сейчас чиновники, нечистые на руку, могут уходить от наказания. Вот ты чиновник, и у тебя куча денег, там машина дорогая, и даже не одна, а целый автопарк, дом, вилла где-нибудь там за границей, и так далее, и так далее, и так далее. И ты не можешь подтвердить свои доходы. И Генпрокуратура может, собственно, на тебя завести дело. Ну, это может быть такое, да? Но как только ты увольняешься, вот сегодня ты понимаешь, что там в Генпрокуратуре про тебя задумались, как только ты увольняешься, на следующий день все. Все, никто не тебе никаких претензий предъявить не может. И ты говоришь, ну а что, я не чиновник? Ну бог с ним, что я там еще 20 минут назад был чиновник, у меня уже приказ подписан. Вот, я не чиновник, и поэтому все это у меня совершенно законно. Проверять вы меня лишний раз не имеете права. А Генпрокуратура говорит, нет, сделаем все совершенно по-другому. Бывший чиновник, поэтому в течение 3 лет мы тебя будем проверять. Это вот такое вот предложение Генеральной прокуратуры. И здесь надо сказать, что далеко не все против этого. Ну, чиновники, само собой, против. Они просто об этом не говорят, хотя они просто заявляют, что да, надо бороться и так далее. Вот. А не все против. Нет-нет. Смотрите, Госдума идею вот этого вот контроля за расходами бывших чиновников поддерживает, в частности, глава Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он говорит, это инициатива интересная, заслуживает внимания и заслуживает поддержки. Но окончательное решение будет принято после того, это я все цитирую, да, господина Пискарева, но окончательное решение будет принято после того, как все необходимые для этого документы поступят на рассмотрение в Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Ну, то есть ему, соответственно, самому. А вот цель инициативы – лишить коррупционера самого главного – возможности воспользоваться средствами, которые он добыл незаконно. Ну, да, я повторюсь, как все это происходит. Вот ты чиновник и скупаешь, ты же воруешь. Ну, многие чиновники воруют, давайте так скажем. Вот. И скупаешь землю гектарами, строишь дома, бриллианты у тебя есть, за границей там виллы. Ну, у каждого второго чиновника виллы во Франции, там где-нибудь на Кипре или еще где-то. Но это же не твое все, это же жена молодец, да? Или там, ну, жена, ладно, ее тоже проверяют. Тетя. Или там брат сестры двоюродного брата. Они вот молодцы, эти ребята все, да? А как только чиновник увольняется, он раз и все на себя переписывает, и никто его проверить не может. И вот Генпрокуратура, это я еще раз объясняю, да, как все это будет работать. И Генпрокуратура говорит, что нет, не сможет на себя переписать, если уж так, если уж ты наворовал как чиновник, поэтому будь добр, ответь, потому что в течение 3 лет мы тебя будем проверять. У нас прямо сейчас на связи Анатолий Голубев, это председатель Межрегиональной общественной организации Комитет по борьбе с коррупцией. Анатолий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну будет такая штука работать?
Ну, конечно, будет. Конечно, будет, потому что достаточно, вот как вы сейчас правильно сказали, достаточно большое количество чиновников, скажем так, делают вид, что ведут достаточно как бы скромный образ жизни. И, как говорится, после ухода в отставку, как говорится, начинают жить на полную катушку. И, конечно, эти вещи нужно отслеживать. В данном случае отслеживать их будет достаточно просто, потому что, находясь на госслужбе, они все заполняют соответствующую декларацию, да, и когда, как говорится, есть доходы, то, как говорится, уже их можно сравнивать с расходами, да, то есть мы понимаем, что за эти годы человек ничего не зарабатывал. Но есть, скажем так, и сложности, на мой взгляд, в данном вопросе. У нас, скажем так, большинство, скажем так, да, чиновников хранят свои активы не в России, а за ее пределами, да, за рубежом. И, скажем так, что у нас показывает любая, как говорится, проверка, что россияне люди честные и, самое главное, порядочные, что совершенно не мешает им жить в роскошных особняках за границей и тратить сотни, а то там тысяч, да, а то и миллионы, как говорится, долларов на свои развлечения. Вот, а здесь, конечно, нужно возвращать и те активы, которые были выведены вот из нашей страны. И второй, конечно, вопрос, да, который, потому что вот этот, скажем так, институт вот конфискации, это достаточно, ну, серьезный, скажем так, да, механизм. И здесь, наверное, все-таки, да, ключевой вопрос, в чьи руки мы его даем. В условиях как бы высокого уровня коррумпированности правоохранительной и судебной системы, да, которые, как мы видим, не может в своих рядах, как говорится, навести порядок. Вот, понимаете, с одной стороны, мера правильная, но с другой стороны, ну, кого мы их даем? То есть одно дело, допустим, оружие в руках там сотрудника, который нас защищает, это хорошо. Другой вопрос, когда оружие находится в руках майора Евсюкова, да, мы с вами все знаем последствия. То есть вот вроде одно и то же, да, но последствия, как говорится, могут быть разные.
Ну, здесь не поспорю, да. Но вот единственное, Анатолий Юрьевич, да, вот что касается вот этой инициативы генпрокуратуры, вроде как речь идет о том, что отслеживать будут в течение 3 лет. А дальше-то чего?
Что именно дальше, не понял.
Ну, а вот в течение 3 лет, если вдруг будут выявлены незаконные доходы, да, которые незаконные расходы, которые превышают доходы, то вот за это будут карать. А если пройдет 3,5 года, и вдруг чиновник на себя все это оформит, здесь уже что, не будут за это его, скажем так,
здесь,
наказывать?
Нет, здесь в чем дело? Да, нет. Ну, здесь же вопрос какой, что когда человек, грубо говоря, там перестает быть чиновником, это не значит, что его жизнь прекратилась, и он ушел на пенсию. То есть он может, наверное, да, устроиться на работу, там, открыть какой-то бизнес и так далее, и так далее. И зарабатывать, как говорится, деньги, ну, пожалуйста, как говорится, ну, дай бог ему здоровья. Но здесь же ведь речь-то идет о том, чтобы вот эти вот, как говорится, наворованные, скажем так, да, деньги, вот коррупционные деньги, да, на госслужбе, да, которые, скажем так, если он это делал, да, то есть, как бы, это уже, конечно, позволяет вот эти вот моменты отслеживать. Ну, а дальше, ну, как, ну, что же, мы теперь его должны до пенсии, что ли, караулить?
Ну, как, понимаете, просто я себе вижу, какую ситуацию. Вот пока он чиновник, он все записывает на своих родственников. В течение 3 лет, ну, потерпит уж 3 года, будет все на его родственников записано, а потом все обратно на себя перепишет.
Вот, ну, давайте так, ведь здесь же, вы поймите, да, нет никаких на самом деле репрессивных механизмов, да, вот как это кажется, скажем так, из заявления генеральной прокуратуры. Еще раз, никаких репрессивных механизмов здесь нет, и никто не собирается приходить к чиновникам и все у них отнимать. То есть у каждого чиновника есть возможность доказать легальность тех или иных доходов.
Ну да, если не смог, здесь, конечно, не поспоришь, действительно. Если не смог, то, ну, тогда уже будь добр отвечать. Как правило, все могут.
То есть здесь все, как говорится, не по понятиям, а по закону, да? То есть, но единственное, что работая на госслужбе, мы знаем, какие у него были доходы. Если мы видим, да, превышение расходов этим доходом, которые вдруг откуда ни возьмись, и то он имеет право это обосновать.
Ну да, тетя дала, дядя дал, или, опять же, брат, сестры, двоюродный брат.
Неважно, там,
да,
устроился в бизнес, там, да, заработал, не знаю. То есть, ну, разные, как говорится, да, здесь могут быть варианты. Кто-то умер, наследство получил, не знаю, вот. То есть я еще раз говорю, я не вижу в этом, как, то есть это совершенно, как говорится, нормальный механизм, который, ну, я считаю, как бы будет работать. Просто вот единственное, что, конечно, вот нужно здесь все-таки, на мой взгляд, уделять достаточно большое внимание возвращению активов, выведенных за пределы Российской Федерации.
Да, здесь, ну, безусловно, с вами не поспоришь. Спасибо большое, Анатолий Юрьевич. Анатолий Голубев, председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией», был у нас на прямой связи со студией. Но вы сами все слышали. Эксперт говорит, будет работать. Давай 2 минуты и подумаем.
Паровой котел. Программа о том, что накипело. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. Паровой котел. Программа о том, что накипело.
А мы возвращаемся тем временем в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Говорим мы с вами про коррупцию, про чиновников, про генпрокуратуру, которая собирается проверять доходы бывших чиновников и, соответственно, штрафовать, наказывать, да, то есть применять к ним меры, изымать в пользу государства, в частности, вот незаконно приобретенное имущество экс-чиновников, а также их жен и детей, это тоже очень важно подчеркнуть, предлагается вот изымать, если не будет возможности доказать, что оно было приобретено законно. Сейчас как система устроена? Чиновник, значит, будь добр отвечать. Законно у тебя незаконно. Уволился с госслужбы, все, на следующий день ни перед кем отвечать не должен, даже если у тебя 16 Роллс-Ройсов стоят в подземном гараже. Даже если так. Соответственно, генпрокуратура предлагает еще 3 года наблюдать, что там у кого есть. Если вдруг что-то лишнее появилось, и ты не можешь доказать, ну, не ты, в смысле, а чиновник, да, бывший, то изымать, соответственно, и это в пользу государства, при том, что ты уже не чиновник. И вот я у вас хочу спросить. Три года, да, вся эта история будет длиться. Генпрокуратура, соответственно, будет проверять. А дальше-то что? Что мешает экс-чиновникам 3 года спокойно сидеть, а потом уже начинать жить на широкую ногу? Ну, подумаешь, потерпеть 3 года, когда у тебя там 16 Роллс-Ройсов тебя ждут. Вот. То есть они, по сути, могут легко этот запрет обойти. Вопрос. Можно ли закрыть все лазейки для коррупционеров? Спрашиваю я вас.
Студийный телефон. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702.
И вот я очень надеюсь, что Михаил мне сейчас ответит на этот вопрос. Михаил, здравствуйте.
Валентин, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, давно не слышались. Ну, что я вам хочу сказать? Нет, тут никакие лазейки не закроешь. Во-первых, смотрите, можно же делать дарственную. Например, тетя вам что-то подарила, какой-то дом роскошный и так далее. Потом, может быть, договор пожизненной ренты. Опять же, какой-то родственник дал вам договор пожизненной. То есть, может быть, куча уловок. Я вам могу штук 5-10 привезти, это точно.
Ну, в общем, хотите сказать, что это все пустое сотрясание воздуха, да?
Это все перемалывание воздуха. Никто не мешает сейчас, например, следить за чиновниками, за ихними родственниками, откуда у них сейчас появляется все это, и просто ввести институт конфискации, как уже говорили об этом неоднократно.
Эх, где же свобода личной жизни? Ну что там родственник-то? Ну это родственники все успешные люди, не то что он какой-то всего лишь чиновник, зарабатывает там 600 тысяч рублей в год. Ну что вы, Михаил, елки-палки. На всех репрессии хотите? Что, тетя чиновника не может жить достойно, на пенсии получать свои там миллионы евро? Ну, ладно вам. Влад к нам дозвонился. Влад, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот эксперт, простите, фамилию прослушал. Люди, которые вот...
Да. Анатолий Голубев его зовут, да.
Да, Анатолий Голубев, вот, который объясняет, объясняет ситуацию с вами. Ну вот, ну как-то так, ну здесь, ну вот, ребята, смотрите. То есть у него у самого в голове каша, он сам не знает, как полностью все это объяснить. Реально это опять очередные вот мыльные какие-то пузыри, проекты, которые вроде смотрятся, они вроде и симпатичны. Вроде и хотим как-то и прижать чиновников. На самом деле это просто мыльный пузырь. Опять туда тыкнем, а мыльных пузырей вылетело много. Бороться каким образом, черт возьми, вопрос, да, был задан именно так, каким образом, как, да, поставить, как защитить, не знаю, у меня действительно как бы там, чтобы тайна личной жизни, mm-hmm. там, но, по-моему, вот какую-то банковскую карту чиновнику, и чтобы она отслеживалась вот по госструктуре, что, ну, сколько проходит у него, что он купил, там, сегодня он купил доширак себе или колеса на машину, и чтобы вот это вот как-то вот так...
Да, ладно вам банковская карта. Ну, банковская карта, она и в Африке банковская карта, да, она... По ней-то отследить можно все, что угодно. Если через нее покупать все, что угодно, что вы думаете, он с карточкой приходит и покупает виллу себе в Ницце? Да я вас умоляю, ну что мы, как малые дети. Кстати, о виллах в Ницце. Наш эксперт, который у нас был в прошлой части, Анатолий Голубев, да, вот он говорит, что очень много чиновников покупают себе имущество за границей. И вот всякие вот там, условно говоря, ну давайте, простите меня за просторечность, да, ништяки, скажем так, обеспечивают себе достойную жизнь именно за границей. Но мы не можем это отследить, ну практически не можем, да, это крайне тяжело. Я вот сейчас хочу спросить у другого нашего эксперта, к которому мы дозвонились, это Максим Романтюк, экономический аналитик компании «Альпари». И я вот хочу у Максима спросить, а есть ли вообще у нас возможность, ну не у нас, конечно, а у государства и его институтов, возможность контролировать финансовые потоки, которые ведут к чиновникам? Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на самом деле вопрос такой достаточно трудный, и да, и нет. То есть, с одной стороны, в 2018 году Россия присоединится к соглашению об обмене налоговой информацией. В этом случае российские налоговые органы получат доступ к налоговым органам других стран.
Ну, то есть они будут видеть, что вот этот человек, ну, чиновник, госслужащий, да, купил там-то дом, этот купил там-то землю, этот купил там-то машину, да?
Фактически, да. Они будут иметь возможность сделать официальные запросы, получить оперативную информацию. Но тут же вопрос возникает в другом. То есть люди-то наверняка не покупают себе недвижимость и предметы роскоши непосредственно на свое имя, а используют определенные схемы, да, в которые включают юридические лица и с достаточно запутанной системой бенефициаров. Поэтому вот в данном случае, как здесь уже быть, достаточно как такой вопрос очень неоднозначный.
Ну, мало того, что нельзя его отследить, так даже родственников это уже будет намного сложнее, да?
Ну, вы понимаете, то есть, допустим, некая компания, зарегистрированная в некой офшорной юрисдикции, покупает какой-то предмет недвижимости, некую виллу, да, где-то. А кто ей потом пользуется, ну, одному Богу известно.
Кого компания пустит, да, тот и пользуется.
Да, вот именно. А конкретных бенефициаров, конкретных владельцев у данной компании уже отследить намного сложнее. Поэтому, в принципе, как бы цепочку можно выстроить очень сложную и очень запутанную. Другое дело, что как бы без принятия вот данного закона об там, да, которого, вот об этой инициативе Генпрокуратуры, то есть тоже как бы. Она является таким достаточно положительным шагом, серьезным шагом вообще по пути с борьбой с коррупционной составляющей. Потому что если вообще, в принципе, ничего не делать, ну, соответственно, и ничего с мертвой точки не сдвинется.
Спасибо. Спасибо большое, Максим. Максим Романтюк, экономический аналитик компании «Альпари», был у нас на прямой связи со студией. Ну вот, говорит эксперт, что крайне сложно, но хотя бы шаги какие-то делаются. Окей, да. Мы хотя бы начали двигаться в этом направлении. За что? Спасибо, наверное, в данном случае Генпрокуратуре. Но спасибо ли? Можем ли мы закрыть все лазейки для коррупционеров? Вы верите, что это рано или поздно произойдет? Спрашиваю я вас. Это вот так.
Внимание! Вопрос.
Да. Верите ли вы, что мы сможем, точнее, наше государство сможет закрыть все лазейки для коррупционеров? Спрашиваю я вас и зачитываю ваши сообщения, их очень много. Пусть Генпрокуратура лучше проверит Медведева. Всех проверит, если будет установлено, что будут какие-то, скажем так, будут... Люди сообщать, а именно об этом, кстати, говорит Генпрокуратура, я тут даже себе специально выписал, сейчас обязательно найду, кто сможет сообщать об этом. Вот, проверять, под ревизию падут недвижимость, земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, машины, яхты, ценные бумаги, акции, доли участия, паи в уставных складочных капиталах организаций. Чтобы избежать ошибок, проверяться будет совокупный доход семьи. А основанием для проверки бывшего чиновника послужит сообщение о несоответствии его расходов доходам. Соответственно, ну, то есть тратить тратит он больше, чем зарабатывает. И если кто-то об этом сообщает, а конкретно не только правоохранительные органы, не-не-не, политические партии, общественная палата, СМИ, в том числе и радио «Комсомольская правда», общественное объединение и даже простые граждане. Вот простой гражданин увидел, что чиновник в магазине потратил денег больше, чем заработал. Все, может сообщить, и генпрокуратура будет проверять. Если установят, что дом вора генерала набит парой тонн рублей, то он не должен доказывать, что их украл. Потеть должно следствие, как правило, впустую. Нет, здесь смотрите, какая ситуация. Вы, товарищ генерал, купили дом за миллион долларов, а заработали за последние, пусть даже вы уже 2 года в отставке, а заработали за последние 5 лет всего лишь 100 тысяч долларов. Будьте добры объясниться, и здесь уже должен потеть генерал, и никак по-другому. Александр есть. Александр, 30 секунд у нас до перерыва, давайте.
Вечер добрый. Вы знаете, я бы на месте Думы поработал над тем, как бы мотивировать взяткодавателя сдавать взяткополучателя. Вот над этим, понимаете? А иначе считать, что там чиновник купил, где, это очень трудоемкий труд. А вот если сделать закон так, что тот, у кого вымогают любым путем взятки, перечислением денег там за границу или здесь, или еще, и если он поймет, что ему гораздо выгоднее сдать этого
чиновника... Ну, да, доля правды есть в ваших словах. Давайте после новостей продолжим.
Паровой котел. Программа о том, что накипело. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». Паровой котел. Программа о том, что накипело.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Спрашивал, в прошедшем времени специально говорю, да, для знатоков русского языка, потому что закругляем системой. Спрашивал я вас, сможет ли наше государство победить чиновников, коррупционеров? Победить чиновников-коррупционеров, это важно. Вот, потому что вот генпрокуратура вышла с идеей, да, собираются проверять доходы бывших чиновников. Все, уволился, еще 3 года, будь добр, там сиди у себя в этом самом. И в Госдуме эту штуку одобрили. И вот я вас хочу спрашивал, сможет ли наше государство когда-нибудь закрыть все лазейки для коррупционеров? У нас Рамазан еще на связи. Рамазан, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Кратко отвечаю.
Давайте.
Инициатива Генеральной прокуратуры мертво рождена и практически неосуществима. Что необходимо для того, чтобы эта инициатива сработала на практике?
Да.
Первое. Политическая воля, не декларация, акцентирую внимание, а политическая воля первого лица государства, а это Владимир Владимирович Путин. Далее, правоприменительную практику по этой инициативе начинать как раз с судебного сообщества, с прокуратуры, с полицейских, ну и со всех силовых там и так далее структур. И далее по нисходящей. Только тогда и лишь только тогда что-то сработает. Все остальное это тщетно и от лукава.
Да, да, спасибо, Рамазан. Да, вас услышали. Вот сообщений много. Смысл этих сообщений в том, что коррупции не истребить. Пока там, пока не запугаешь чинуш, деньги брали, берут его и так далее. И вот сообщение, которым я бы хотел закончить наш эфир. Вот. Кстати, сообщение не из России. А код плюс 506, я, честно говоря, не знаю, откуда это. Товарищ слушатель наш, да, я вас прошу, если вы слышите меня сейчас, напишите просто, откуда вы. Вот интересно, у кого так мозги работают. Добрый вечер, пишет мне слушатель. Можно победить коррупцию и закрыть все лазейки, если мозги депутатов будут работать так же, как у тех, кто ищет лазейки в законодательстве. И сразу принимать полный комплект законодательных документов. Вот вы знаете, у меня глубокое убеждение, что мозги депутатов работают ровно так, как у тех, кто ищет лазейки в законодательстве. Потому что те же самые депутаты сами ищут лазейки в законодательстве. Ну и сами понимаете, они против все... А, из Коста-Рики нам пишут, вот. И сами понимаете, ну никто не будет против самого себя копать самому себе яму. Да, давайте дальше. Ко мне присоединился Ярослав Карабатов. Ярослав Карабатов, заместитель редактора отдела науки и образования «Комсомолки». Приветствую, Ярослав.
Здравствуйте.
Ты-то как думаешь, мы когда-нибудь победим коррупцию?
Ну, тут главное не конечная цель, главное процесс, как вот нас учили отцы-основатели. Вот, поэтому будем бороться, ну а там посмотрим.
Да. А, смотрите, есть такая штука ВЦИОМ. Вы его хорошо знаете. Кстати, завтра у нас будет гость из ВЦИОМа. Каждую неделю к нам приходит, за что им большое спасибо. Есть такая штука ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения. И вот провели во ВЦИОМе интересные исследования. Они выяснили представление россиян об идеальной профессии для детей. Ну и, как показывает исследование, самая привлекательная профессия – это врач. 12% говорят, я хочу, чтобы мой ребенок был врачом.
35.
12 – это старые данные. 12-2005 год, господи, никто посмотрел. Ребят, ну, 35% населения страны, ну, опрошенных, мы же на всю страну, да, говорят, что врач – самая желанная профессия для ребенка. На втором месте – военнослужащий. 13% респондентов. Далее юрист и так далее, и так далее.
Не, ну, с врачом там все понятно, особенно если речь идет о представителях старшего поколения. Ну, всегда приятно, когда врач в семье, под рукой, не нужно в поликлинику бежать и так далее.
Ты даже не представляешь, как это хорошо, у меня теща врач.
Поздравляю. Вот, а вот по, ну и, кстати, позиция врача, она, в общем, в других опросах, ну, тоже была достаточно высоко. Вот 12% мы говорили про 2005 год, но тогда вообще там все было плохо в здравоохранении. Вот, а, допустим, последнее исследование 2012 года, там, по-моему, 24%. Ну, то есть, ну, в любом случае, интерес к этому сохранялся. А вот, ну, другие цифры, ну, действительно заставляют как-то, ну, серьезно проанализировать. Ну, в частности, вот, допустим, профессия военнослужащего. Ну, долгие годы это было что-то там на задворках истории.
Делали, да? Все, чтобы не попасть туда.
Ну да. А вот. А сейчас, в общем-то, это, ну, на втором месте 13%, ну, достаточно много. Вот. Это, естественно, говорит, ну, об изменении отношения к этой профессии, к людям к этой профессии в обществе. Вот. Дальше, ну, вот там не на третьем, не на четвертом месте, но профессия полицейского вообще никогда никаких эмоций теплых не вызывала вот у опрашиваемых граждан. То есть специально смотрели старые опросники, там в графе, значит, полицейский стоял жирный ноль, вообще нет. Вот сейчас 5%, ну, они где-то на 11-м месте, но это тоже удивительный факт, да, потому что вот, ну, действительно что-то в сознании, видимо, общественном сильно изменилось. Вот, ну и, конечно, ну, юристы, учителя, юристы, кстати, сдали позиции, учителя наоборот. Занимаю почетное четвертое место. Ну, вот еще из таких вот крупных фиаско, да, кто вот потерпел, неожиданно совершенно, это бизнесмены. Где-то в 2005 году это 7%, сейчас они даже в топ-10 не попадают. Где-то 2% опрошенных говорят, что да, это круто. Вот. Ну и банкиры, экономисты, финансисты тоже они сильно утратили позиции.
Да. Ярослав, смотри, да. Вопрос слушателям. Должны ли родители хоть как-то влиять на выбор ребенком профессии? Это я спрашиваю у товарищей слушателей. 8 800 200 ровно 9702. У нас прямо сейчас на связи Людмила Полянова, психолог и кандидат социологических наук. Людмила, здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушайте, как правильно выбирать профессию? Расскажите мне. У меня трое детей, мне это правда важно.
Вы имеете в виду, как правильно выбирать профессию родителям для своих детей или как детям правильно выбрать свою профессию?
Вот здесь, понимаете, давайте начнем с того. Вообще, должен ли родитель выбирать и направлять ребенка в профессию?
Родительская функция вообще помогать детям выбирать что-либо, а правильнее сказать все. Я бы даже сказала, не родительская функция, а то родительское удовольствие, ради которых, собственно, мы и приобретаем детей, должны быть за это благодарны. То есть родитель своей реакцией должен выражать свое мнение по любому поводу, в которым сталкивается ребенок на протяжении всей жизни. С самого маленького возраста, с младенчества. Потому что если мы в подростковом возрасте начинаем буквально терроризировать наших детей, спрашивая, ну, ты уже решил, кем ты хочешь стать? Вот попробуйте решить с 13, 14, 15, даже в 16 лет, кем вы хотите быть. Мы с вами взрослые, и то много раз задумывались, правильно ли мы совершили свой выбор, не хотим ли мы поменять профессию, способен ли я это выполнять. Угу. Ребенку, конечно, надо помочь.
И хорошо, выражая, как?
Выражать свое отношение, в первую очередь. Второе. Разнообразить возможности ребенка. Уже ушло в прошлое, когда говорили, пошел, записался в один кружок, бросил, в другой бросил, какой он непостоянный. Прекрасно. Это специально возраст нам дан для того, чтобы пробовать и остановиться на том, что действительно тебя зацепило, то, что действительно тебе нравится. То есть дать попробовать как можно больше. Надо еще вернуться в детство. И я тысячу раз говорила, и сейчас хочу обратиться к родителям, которые у микрофонов, не занимайтесь интеллектуализацией детей. Дети до 7 лет должны играть. Мы все умеем читать и считать. Ребенок проигрывает свою жизнь до 7 лет. И посмотрите, во что он играет. Если он играет в те будущие профессии, которые связаны человек-человек, значит, он будет заниматься или педагогикой, или он станет врачом, или социологом, психологом, все что угодно. То есть это контакты, да, человек-человек. Угу.
Хорошо. И пользуясь случаем, Людмила, пользуясь случаем, прямой вопрос. У меня ребенок в Лего, у него прям свой полицейский участок, к которому нельзя подходить. У него там жизнь целая. Он там постоянно переставляет фигурки. Один ест, второй там пошел отдыхать и так далее, и так далее.
Прекрасно.
Значит,
это,
он
следующий пример. Нет, он не полицейским хочет стать. То есть он, может быть, проигрывает свою роль, но он скорее у вас интровертирован, то есть ему сейчас интересно с самим собой, и у него внутри целый мир. Он фантазирует. Если он играет в Лего, а Лего это гораздо интереснее, чем пазл, потому что пазл дано, и мы решаем задачку, да, из того, что нам дано. Угу. А Лего – это всегда перспектива, это всегда применение собственной фантазии.
Давай так скажем, конструктор, конструктор.
Ну, это и есть конструктор, да, только немножечко видоизмененный, отличающийся от тех, которые были в вашем детстве. Но, тем не менее, у него, скорее всего, такой инженерный склад ума, и кем бы он ни был, он больше склонен к естественным и точным наукам. То есть вряд ли он будет поэтом,
вот,
да?
Пояснили, уже... да.
Вот. То есть вы, как папа, наблюдая, уже можете ребенку помогать и предлагать дальше развиваться и ходить в те кружки, давать дополнительные занятия, которые помогут ему понять, действительно ли это интересно, или это был ситуативный интерес в познании мира. А ребенок до школы должен познавать не конкретно что-то и не учить иностранный язык с года. Это же безумие, когда ребенок еще не научился мыслить и говорить на родном языке, а мы ему предлагаем что-то непонятное. Успокойтесь уже, оставьте детей в покое, дайте им научиться мыслить на родном языке.
Да, Людмила,
взрослые хорошо мыслят.
У нас буквально минута, и вот очень важный вопрос, который волнует абсолютно всех родителей. Как правильно выбрать вот баланс между денежностью и престижностью с одной стороны и способностью и желанием с другой стороны?
Все очень просто. Если у человека есть способности, чем бы он ни занимался, он станет успешным и обеспеченным. Если вы вынуждаете ребенка выбрать ту профессию, которая престижна сегодня, а мы только что с вами слышали данные, что то, что было престижно 10 лет назад, 5 лет назад, еще год назад, сегодня уже не престижно. Не угадайте, жизнь меняется не как мы планируем, а по своим законам. Поэтому если человек будет заниматься нелюбимым делом, он никогда не станет успешным, какой бы сегодня привлекательной ни была эта профессия.
Спасибо большое, Людмила. Людмила Полянова, психолог, кандидат социологических наук, была у нас на прямой связи со студией. Ну, вы сами все слышали, дорогие родители. Да? А у меня в гостях, я напомню, все еще Ярослав Карабатов, замредактора отдела науки и образования «Комсомольской правды». А, 2 минуты, и сразу после этого мы продолжаем.
«Паровой котел». Программа о том, что накипело. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. «Паровой котел». Программа о том, что накипело.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Ярослав Карабатов, заместитель редактора отдела образования и науки «Комсомольской правды». У нас не так много времени, поэтому предельно корректно, предельно четко ставлю вопрос. Должны ли родители как-то влиять на выбор ребенком профессии?
Студийный телефон. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702.
Итак, первый вопрос. Ну, собственно, первый прошу ответить Ярослава. Как вот ты как?
Ну, ты знаешь, вот, кстати, в этом опросе такая позиция тоже присутствовала. Выбор профессии, ну, ответ предполагал, что я согласен с любым выбором самого ребенка. Вот в 2005 году ребенку, ну, пускали все это на самотек и представляли ребенку выбирать 13%. А сейчас люди более склонны выражать свое мнение, да, управлять ребенком. А уже 13, то есть было 13, а сейчас 4 доверяют, доверяют ребенку. Вот. На мой взгляд, ну да, нам, конечно, бы хотелось, чтобы дети повторили наш жизненный путь и все такое прочее, но мы здесь сталкиваемся с тем, что, ну, во-первых, они живут в другое время. Во-вторых, если они повторяют наш жизненный путь, ну, соответственно, они ничего нового... А это и невозможно, потому что каждое новое поколение, оно открывает для себя мир по-новому. Совершенно естественно, у каждого нового поколения свои герои, это естественно. Вот. И, ну, естественно, они выберут какую-то свою дорогу. И в этом, ну, на этом основывается процесс эволюции. Да? Иначе бы мы входили бы по кругу, и они повторяли бы все наши ошибки, все наши достижения, и мы бы не продвигались вперед. Поэтому задача родителя, на мой взгляд, это вот как, ну, с компьютером. Да? Мы загружаем туда программное обеспечение, а что на нем будут делать? Но это уже пусть сами дети решают. Мы должны им, ну, привить, что такое хорошо, что такое плохо, наши какие-то представления о жизни, там, понятия, там, силы воли, умение добиваться, там, какие-то там, понятия благородства и так далее, и так далее, и так далее. А уж как они этим воспользуются? Ну, вот тут, на мой взгляд, нужно пускать это дело, вот, ну, как бы, этот корабль вплавь и надеяться, что он пройдет через жизненные какие-то штормы и коллизии, и дойдет до порта назначения.
Дмитрий нам пишет: родители никогда не должны вмешиваться в то, кем хочет стать ребенок. Сами не реализовались, и ребенку помешают. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Спрашиваю я у вас, должны ли родители вмешиваться в то, кем станет их ребенок? Должны ли направлять, может быть, даже заставлять в каких-то случаях? Вот еще одно сообщение. В нынешнем родители сами ничего не понимают, так как ситуация на рынке меняется раз в 5 лет. Так что советовать должен профи HR, то есть специалист по профориентации. Тест на профориентацию ребенку, а предыдущему оратору замечание, пишет нам слушатель, за что замечание читать не буду. Георгий из Соединенных Штатов пишет: обязаны. Вот и все, короткое сообщение. У меня оба родители, это нам пишет Алина, Алина нам пишет из Франции, у меня оба родители музыканты, профессионалы. В детстве строго-настрого запретили идти в музыку. Сейчас понимаю, почему, и очень им благодарна. А раньше было обидно. Геннадий пишет: сын проходит психологию в школе. Пропустил целый месяц из-за болезни. Тест написал со 100% результатом. Кажется, это то самое направление. Ну, может быть, Геннадий, что дай бог, почему нет? 8 800 200 ровно 9702. Должны ли родители, перефразирую, должны ли родители хоть как-то влиять на выбор ребенком профессии? Спрашиваю я вас. Я вот история из моей жизни, да, мне вот дочка говорит, в первом классе учится, я ей предлагаю, да, будешь врачом. Я, как большинство из нашего опроса, из опроса в ЦИОМа, uh-huh. да, я вот в эти 35% вхожу, да, давай будешь врачом. Врач в семье, это же хорошо, и это, ну, правда. Вот, она говорит, нет, хотя одно время хотела. Я, говорит, хочу стать ветеринаром. Все, вот да, она 7 лет, она, причем она уже год точно, она говорит, да, я буду ветеринаром, я буду помогать кошечкам, собачкам. Я говорю, а ты будешь лечить и удава в том числе? Говорит, ну что ж поделать, если надо будет, буду.
Не, ну это такая штука распространенная, мой тоже был ветеринаром в этом возрасте, да. Но это вполне понятно, ну, дети в этом возрасте почему-то больше жалеют там кисок, собачек, чем…
Ну, чем людей.
Чем людей, да. В общем-то, они правы в какой-то степени.
Валерий к нам дозвонился. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте вам и добрый вечер, страна. Вы знаете, естественно, мое мнение, родители… Сколько родители должны направлять ребенка? Я хочу привести один пример. Вы знаете, такой у нас был композитор Паганини, на скрипочке играл, великим и могучим, потому что отец его запирал в сарае и заставлял играть, а он не хотел.
Да, здесь я с вами соглашусь отчасти, потому что многие, например, спортсмены наши великие, в том числе и Елена Синбаева и Аделина Сотникова, они много раз говорили ровно о том, если бы родители меня не заставляли, я бы не стал там тем-то, тем-то. Это все об этом говорят. Все спортсмены об этом говорят, ну, без, мне кажется, без исключений. С другой стороны, мы не слышим тех людей, которых родители заставляли и которым сломали жизнь. А таких тоже полно, потому что эти люди просто не добились чего-то. А эти люди не так услышаны. И я боюсь, что таких может быть намного больше. Буквально накануне мы сидели здесь, в этой студии, с Ксенией Конюховой. У нас был эксперт на связи, который рассказывал о том, что в 22 года дети, а в 22 года сейчас все еще дети, настолько инфантильны, настолько не понимают то, чего хотят от жизни, ровно потому, что за них все всегда решали родители. В том числе и решали, кем будет этот молодой человек. И в результате в 22 года ребенок до сих пор остается ребенком. Хотя это здоровый мужик уже, который выпускается из института.
Ну, 22 года, допустим, еще не выпускается.
Ну, почти, прямо там, скажем. пятый курс, четвертый курс.
Ну, это было раньше, было время акселерации, было время, когда ты 18 лет, там, тебя забирали в армию, и все, ты приходил, ты должен был жениться, устроиться на работу и так далее. Сейчас они учатся 11 лет, не 10 и не 8, как раньше, да, плюс еще там лет 5 или еще, ну, лет 5 вуз, плюс аспирантура. Плюс первые 2-3 года ты должен еще в профессии свою устояться. То есть только к 30 годам человек начинает самостоятельно зарабатывать. И поэтому, ну, не надо на нынешних тут сильно гнать-то.
Да,
жизнь другая.
Ну, соглашусь, да, в какой степени. Вот отличное сообщение, которое, кстати, идеально к нам подходит под финал. И учиться, и жениться нужно вовремя. Хвала родителям, кто это деликатно контролирует.
Боровой котел. Программа о том, что накипело. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM. Ижевск 107.6 FM. Новосибирск 98.3 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.